Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии учитель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец Православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке Марина Николаевна Тионова. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу еще сказать: Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Ну что же, я хотела бы нашу сегодняшнюю программу начать вот с осмысления тех слов, которые были услышаны в ночном богослужении в ночь 16 на 17 июля этого года, совсем недавно. Это как раз мощнейшая проповедь отца Максима Меняйла и старшего священника храма на Крови города Екатеринбурга. И вот сейчас очень многие люди просто отдельно в интернете пересылают друг другу именно проповедь отца Максима, и люди слушают. И вот когда ты пересылаешь вот то, о чем он вообще там размышляет, пересылаешь людям, которые далеки от церкви, всегда стараешься, ну, примерно как бы послушать и понять, а как вот эти люди неверующие, как они могут воспринять вот то, что происходило в России, и почему убили царя, и почему мы так живем?
Ну, это была такая оболганная история, то есть царя и всю семью поливали грязью, ну, прям годами, ведь, в общем-то, подготовили клеветой и разными намеками, в общем-то, то, что царской власти лишилась Россия. Поэтому сейчас очень приходится долго и с трудом восстанавливать справедливость, долго и с трудом убеждать людей. Ну, то есть не все все-таки, получается, открыты к пониманию их подвига, всей царской семьи. И поэтому, конечно же, то, что все-таки люди откликаются, и ведь не то, что там сотни, вот как, может быть, поначалу, да, в начале 2000-х годов, а сейчас уже десятки тысяч людей приезжают ежегодно к нам в Екатеринбург на вот это вот священное такое богослужение около храма на Крови, говорит о том, что ситуацию можно переиначить, можно все-таки достучаться до людей, но это дается с большим трудом. Вот даже, ну, самый такой житейский пример. Я как-то познакомилась через ВКонтакте, через социальную сеть с одной женщиной, у которой тогда уже был сын из Москвы. И когда вот, ну, я уже раз живу в Екатеринбурге много лет, и с 2004 года участвую в крестном ходе и вот в ночном богослужении в царскую ночь с 16 на 17 июля. Я поэтому, вот, переживая так открыто, убежденно, написала ей, что поздравляю с праздником Святых Царственных Страстотерпцев. И помню, я получила, хотя мы уже вроде подружились, так, и она тоже православная христианка, очень такой резкий ответ: нет, мне эта тема не интересна, не надо со мной об этом говорить. Ну, знаете, прошло, вот, наверное, где-то 7 лет. И в этом году у нас уже переписка, и мы созваниваемся иногда, уже совсем другого плана. То есть она уже сейчас сама очень высказала желание приехать в Екатеринбург. Приедут они, правда, с сыном в августе, но ей захотелось побывать и в храме на Крови, и, ну, скорее всего, в монастыре на Ганино-Яме в честь святых царственных страстотерпцев. И вообще посмотреть наш город, увидеть своими глазами, что здесь происходит, понять вот эту нашу духовную, церковную жизнь. И понимаете, какое кардинальное произошло изменение, ну, по крайней мере, одной души, да, вот христианской. Поэтому все труды наши не напрасны. То, что вот наш фестиваль прекрасный, «Царские дни», совершается, и все мы с любовью вкладываемся в эти разные мероприятия. Но кто умеет, имеет творческий дар, то или там знания, например, глубокие, те нас радуют своими выступлениями, или ученые вот лекции рассказывают. Ну, а мы проходим как слушатели, участники, вместе молимся, сопереживаем, кто-то плачет. В общем, конечно же, идем вперед, я бы сказала, все-таки. И это вот обнадеживает.
Нет, что... это безусловно, что мы идем вперед. В вот было такое мнение, как мне сказали, из песочницы. Из песочницы про вот царские дни, как их воспринимают горожане. Вот, говорит, идут все убогие. Вот такая была точка зрения. Но вы знаете, вот мое впечатление таково было вот от этих прошедших уже царских дней. И они все равно, вот они как бы святые страстотерпцы, они, конечно же, всегда вместе с нами. Главное, чтобы мы сердце свое открывали им. Но мне вот в этот год мне показалось, что город как-то притих. Может быть, я ходила в царские дни в платке, и я как бы чувствовала, что вот ну, я какое-то чувствовала на себе особое внимание. И люди как-то собирались. И когда, допустим, ты едешь в транспорте, в платке, перекрещиваешься перед храмами, то люди невольно обращают на тебя внимание. И все-таки народ знал, екатеринбуржцы знали, что и по информации, конечно, и по средствам массовой информации они прекрасно понимали, что в нашем городе происходит вот такое событие, и оно их тоже тронуло. И хочется еще сказать, что вот как раз после вот этого ночного богослужения, мне кажется, когда вот я поехала на работу, было такое чувство, что действительно народ как-то притих. Вот я другого слова не могу найти. Именно притих. В задумчивости в какой-то.
Ну, да, я согласна, сейчас все-таки действительно много людей обсуждают и в какой-то степени узнают и о том, что происходят вот эти наши все мероприятия и истории царской семьи. Сейчас уже склоняются больше к этому. Да, согласна, что более стали люди, наверное, покладистыми. Да, притихшими. Но вот мы когда с двумя сестрами, с кем договорились, что вместе пойдем, ну, все-таки поздний вечер, чтобы подобраться до храма на крови. И вот в автобусе, в который мы подсели, ну, там с пересадкой немножко ехали, ну, 8 человек, по-моему, если не больше, или 12 даже, вышли и тоже все. Даже уже я видела действительно знакомых по другим разным мероприятиям людей. Вот, и нам, собственно, подсказали, что надо спокойно ехать до Тюза и там уже выходить. И как раз зона досмотра с той стороны внизу на площади, чтобы войти на площадь перед храмом на крови. Вот, так что...
То
вот
есть уже... народ подсказывал вам,
да, как да, сам да, и уже мы зашли, только переглянулись, видим сестры в платочках тоже... Братья там, значит, с рюкзачками, ну, да. И уже было понятно, что мы все идем в одном направлении. Вот, так что, конечно же, слава Богу, что укрепляется наша вера и знания, которые раньше давали. Вот немного же людей приходило на разные мероприятия, на лекции, а сейчас видно, что залы переполнены в храме на крови, в царском зале, там другие какие-то вот площадки. И народ все больше узнает. И действительно стало вот уже таких... Ну, и тогда тоже было. Ну, может быть, я просто еще была мало знакома 20 лет назад с разными людьми. А так потихоньку узнавала. А сейчас я просто вижу, что... Ну, вот, например, могу рассказать такой случай, что заслуженная артистка России, балерина Елена Сусанова, после окончания карьеры вот, непосредственных выступлений в балете, сейчас она ведет свою хореографическую школу, театр у нее создан, они дают разные мероприятия, подготавливают выступления и стараются их делать как бы к разным государственным праздникам, ну, такой патриотической направленности, ко Дню Победы, например, устраивает всегда шикарный концерт, девочки у нее там, значит, от маленьких до больших спектакли создают. И таким образом она привлекает людей вот тоже к такой духовной жизни. Ну и вот сейчас она сама стала воцерковляться. И до того вот кипучая энергия у нашей горожанки, нашей землячки, что она узнала про заброшенные храмы, например, вот в Каменском районе там в Смолино храм Ильи Пророка разрушенный, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском, в Исетском святителя Николая. И вот у нее так откликнулось сердце, что она даже создала группу для возрождения этих храмов. То есть прям вот откликнулась в помощь отцу Михаилу, который там служит. Ну, то есть батюшка сельский окормляет несколько таких вот неприбранных, да, вот кое-как восстанавливающихся храмов и собирает пожертвования, то есть дала вот счет и все время как-то агитирует людей, там, через свои тоже соцсети, своих людей. Ну, вот я к чему веду. То есть сейчас то, что тема царских дней, как бы все равно она активизируется больше в июле, и она своих детей, воспитанников, воспитанниц и их родителей пригласила на экскурсию в музей на Малышево, посвященную, там, экспозиция посвящена царской семье. Но мы с ней потом это обсудили, и она сказала, что как проводил экскурсовод музея, не совсем соответствовало истории, которую мы вот как православные христиане представляем. И она, говорит, едва сдерживалась, чтобы его не как-то не перебивать. Ну, немножко направляла все равно уже в ходе экскурсии. Ну и когда
это
уже...
Это большая проблема на самом деле, потому что светские экскурсоводы, они рассказывают историю совсем по-другому. И возникает вопрос вообще, что рассказывают людям, которые приезжают и слушают вот эти вот светские экскурсии. Они как бы совершенно должны быть духовные, религиозные. И мне кажется, только вот такие люди могут...
Да, вот ей пришлось исправлять ситуацию. И уже когда все закончилось, она еще, раз она лидер этого коллектива, то она уже им все-таки, ну, простыми словами, как она понимает, передала понятие о духовном подвиге царской семьи, о их страданиях, о том, что они до конца любили Россию, и вот сейчас они канонизированы. И это, конечно же, не случайный какой-то выбор, а, собственно говоря, признание того, какой подвиг совершила царская семья.
А вот вы помните, как в начале, когда у нас построили храм на Крови, сколько было в первые годы, я бы даже сказала, может быть, даже в первые 10 лет, какое было негодование? И когда ты проезжал, вот мы жили тогда вот в районе железнодорожного вокзала, и когда ты проезжаешь в центр города, то ты понимаешь, что вот просто люди, сидящие в троллейбусе, они просто, кто-то из них, обязательно 1, 2, 3 человека, кипят негодованием и вслух высказывает вот все вот эти вещи против церкви, против царской семьи, против всего, что вот тут происходит. Вот какая злоба, какая ненависть ко всему этому. Но с годами, мне кажется, осмысление, оно все равно происходит.
Ну да, и все равно меняется поколение, что ни говори. Уже 20 лет прошло, так что... то, как у нас вот активно тут проходят крестные ходы. Но я вот тоже вспоминаю, что поначалу приходило, допустим, столько людей, что мы заполняли храм на Крови. Ну, было, конечно, плотно, все стояли друг к другу, но входили в храм. Потом с годами уже все больше и больше людей выходили на паперть, и потом на полянку, и потом уже на нижние, на улицу под храм. И вот уже у нас много лет проходит богослужение, когда выносят престол на улицу, там делают специальную установку, специальное ограждение. И приезжают десятки тысяч людей, чтобы почтить царскую семью. Ну, в этом году тоже познакомилась, например, с паломником из Москвы, офицер бывший, ну, где-то около 70 лет, ему седовласый такой старец, ну, высокий, знаете, богатырского вида мужчина. Вот, и он, несмотря на некоторые боли в суставе коленном, все равно прошел этот крестный ход и был на богослужении, молился он. Прямо так видно, что очень сочувственный, пытался петь. Вот, и слава Богу, прошел. И много других людей новых тоже мы узнали. Уже около монастыря встретились тоже там, когда подавался благотворительный обед. Всем же дают вот эту из полевой кухни гречневую кашу. там девушка молодая была, причем удивительно, что с татуировками, но она, когда услышала, что я
уже не факт,
что я ходила...
Многие становятся верующими.
Много лет, она так как-то так очень окрылилась прямо этим. Я говорю, ну все, потихоньку, все легче и легче. Значит, говорит, еще буду ходить. Так что самое главное, что сердце открылось. Все этой истории полюбили люди царскую семью. Вот. И я хочу сказать еще, что вообще, когда вот все-таки июль приближается, то, можно сказать, издалека люди уже делают какие-то действия, чтобы почтить, выразить свою любовь к царской семье. Но нужно еще напомнить, что в храме на Крови ежедневно в 12 часов проходит молебен. Наши священники из нашей епархии, там, видимо, по какому-то расписанию приезжают к этому святому месту, к этому алтарю внизу, в нижней части. И в 12 часов, если у них есть певчие, то, значит, с певчими. Если нет, значит, просто верующие там к ним присоединяются. И вот я вот недавно как раз в июле, в начале июля попадала, когда был священник уже со своим хором. И второй раз, когда был священник один, но к нему подстроились, там люди, двое, мужчина и женщина, сказали, что они могут ему помочь в служении молебна. Ну, а мы, там остальные, вот люди, кто стояли поблизости, тоже все, конечно, подошли и пели вместе с ними. Вот, и мне вот даже вот эти мои друзья, например, из Москвы тоже просили прямо, чтобы помолиться, я специально приходила, чтобы их именно подать на молебен к царской семье. А также вот знакомая моя, ну, слабое здоровье у нее, Наталья, из Пскова мне тоже написала, когда я вот ей написала, что иду на такой молебен, она говорит, ой, пожалуйста, меня и вот еще моих двух там подопечных. Вот, в общем, конечно, люди откликаются и просят такого заступничества. Вот. И я собиралась идти на крестный ход. Если вот ранее, как вот тут упоминали мы, что я доброволец православной службы милосердия, несколько лет я ходила в составе мобильной группы от добровольческой. Помощь вот мы оказывали крестоходцам, но в этом году, ну, вот как бы это был очень хороший опыт, но так я вот почувствовала последний раз, что все там быстро у нас организован выезд оттуда, из Ганиной ямы, и то есть получается, что вот ты приходишь уже, допустим, ну, все-таки немножко ослабевший какой-то, утружденный такой, вот, и бывало, что, ну, только буквально забегаю на территорию монастыря, ну, там, допустим, земной поклон или как-то, а вот подойти к храму, например, там, к святым, уже не получалось, потому что вот уже там по часам нужно бежать скорее на автобус вот этот организованный для возвращения в город. Поэтому и в этом году я сознательно решила, что лучше я не пойду в мобильной группе, но пойду как простой участник. Вот. Но вот хорошо, что навыки вообще-то вот этой мобильной группы мне пригодились, кое-кому я все равно как-то знала, как помочь. Вот. Но в том числе... Я стала думать, а с кем же мне пойти? Хотя у меня много очень знакомых, но все равно как-то думаешь, может быть, какого-то компаньона или компаньонку найти. И вот как раз 15 июля я приходила в храм на Крови. Точнее, нет, заранее приходила, а потом дома 15 июля вот я себе такой вопрос задала, с кем мне бы пойти-то. И дома прочитала акафист святым царственным страстотерпцам. И в этот же день я там была, значит, на одном мероприятии, и очень близко они были, значит, мероприятие с 17 часов, потом я еще купила билет на фильм с 19 часов, но все в центре, вроде как бы можно перебежать без затруднений, но все-таки получилось, что с транспортом мне была небольшая задержка. Вот, и чтобы вот поспеть в кино, я запрыгнула, ну, в какой-то там случайный автобус, который я не планировала, естественно, и через одну остановку в первую дверь, куда я уже встала, чтобы подготовиться к выходу, заходит моя знакомая, где мы в паломнической службе как раз познакомились, ну, то есть я сопровождала поездку, она была паломницей, и мы сразу встретились, Христос воскресе, она вот, ну, сразу про крестный ход заговорили, потому что вот уже накануне фактически. И я, когда вожу группы, то я, конечно же, им всем всегда напоминаю про такие великие события у нас в июле. И она говорит, вот мне надо бы, ну, с кем пойти. Я говорю, надо же, и я еще. Она говорит, а я была в храме на Крови и помолилась. царством сердцетерпцем, чтобы устроить и как-то найти силы вот для такого дела. И таким образом вот мы, ну, как возобновили контакты, и вот дома я читала акафист, она заходила в храм на крови, и таким образом мы с сестрой Анной нашлись и вот выполнили эту миссию. Вот, так что, конечно же, это новое чудо царственных страстотерпцев, потому что и она сказала, я, говорит, никогда вообще в автобусах не езжу, а тут нам была назначена встреча свыше, просто прекрасная благодарность Господу и святым царственным страстотерпцам.
Вы знаете, вот тот человек, тоже, с которым я беседовала по поводу вот, этого ночного богослужения, та женщина, она мне по телефону сказала такой большой задумчивости. Она сказала так: здесь, говорит, совершается что-то великое. И это действительно так. И эта же женщина мне написала до этого: здесь, говорит, собралась вся Россия.
Да, есть полное ощущение, что это просто чудо. То, что такая молитва.
Это была
молитва.
Такая мощь.
Угу.
Вот, и столько действительно людей. Вот их как бы не видно, да, вот, как говорит, святых людей не видно, но вот это люди, которые, ну, просто вот действительно совершили вот этот вот для себя, в первую очередь, духовный подвиг, и это было так прекрасно и так замечательно, что, конечно же, Россия возрождается. Как было сказано, что Россия воскресла. Слышала такие слова в царские дни. Россия воскресла.
Да, ведь идут многодетные семьи, идут некоторые пожилые люди, идут просто юные люди. Но я еще даже часто встречаю своих учеников, которые, допустим, очень давно учила, никаких, может быть, намеков не было, что они когда-нибудь станут верующими. Допустим, там второклассники, третьеклассники. И вот проходит много лет, и я многих встречаю там как крестоходцев тоже. В общем, конечно, это меня очень поддерживает, потому что всегда хочется, чтобы люди воцерковлялись. Да, кстати, вот я и встретила в этот раз тоже одного ученика, зовут его Артемий, и вот пока мы шли немножко там пообщались, он уже именно рассуждает как православный верующий, вот прям беспокоится о своих друзьях, которые, например, там винопитием страдают. Он говорит: надо мне помочь, молиться за них. То есть уже вот осознает, что мы, как нас и учит Господь, да, чтобы мы спасались вокруг нас ближние, чтобы мы рассказывали, ну, в какой-то степени проповедовали, ну, так, хоть на ближайшем уровне своих родных, близких, друзей, но делились и знаниями, и верой, и укрепляли других тоже, потому что это же все ведет к нашему спасению.
Я еще хотела такое наблюдение высказать. Это было, да, это было 16-го, это как раз накануне вечернего, ночного богослужения было вечернее богослужение. Когда я уже уходила, я увидела троих молодых девушек, и они стояли где-то немножко поодаль, то есть они как бы не вступили уже вот на территорию храма, но они уже как бы все равно присутствовали здесь где-то поблизости. Это были три девушки, молодые, может быть, им там, ну, по 18-20 лет, и к ним подошел такой православный мужчина, и видят, ну, потому что на них обратили внимание, думаю, что люди, потому что понятно, что люди другой национальности, у них узкие глаза, и он подошел к этим девушкам, улыбаясь, они тоже стояли, улыбались, и он говорит: вы из Китая? И насколько я поняла, что они, по-моему, ответили, что они из Кыргызстана. Ну вот, и еще я видела, что на лекции, это я сама видела, потому что я на этой лекции присутствовала, и я видела на лекции Романа Юрьевича Антоновского, которая называлась «Какой должна быть национальная иммиграционная политика в России», тоже присутствовали мусульмане. То есть вот как как вот их тоже волнует этот вопрос. То есть никому же вход на царские дни не закрыт. И это было видно, вот им было это интересно, что они вынесли, конечно, из всего. Но да, Роман Юрьевич Антоновский, он был предельно честен. И он сразу начал свою лекцию, что называется, взять быка за рога. Он сразу начал говорить о проблеме. То есть он не подступал к ней, не как-то въезжал в нее, а он просто конкретно прямо начал очень смело, мужественно, я бы даже сказала, что да, что мы до сих пор не знаем о том, какие коренные народы населяют Россию. Вот это вот было действительно как-то удивительно, да, что нет, я так поняла, что нет списка даже коренных народов в России. И он четко сказал, что да, русский народ, и вокруг него как бы живут другие народы, вот такое, как Константин Леонтьев сказал, многоцветие. Но русский народ – это империообразующий народ. Как бы действительно это кому-то не нравилось, и как бы ни говорили о том, что все мы находимся в одной узде, и все в одинаковом положении. То есть вот это тоже абсолютно неправильно. Потому что это об этом не хотят говорить. Согласны с этим?
Да, ну, кстати, фигура царя Николая как раз может объединить все нации, вот, ну, те, которые действительно коренные с нашей страной, ну, да и иностранцев, ведь его международная политика, многим известно, что она была миротворческая, и что очень много люди почитали белого царя, его так ведь называли. Поэтому как раз вот и можно, мне кажется, вот эту тему развивать, чтобы люди, которые не являются русским этносом, да, или там ближайшими какими-то народами, говорить о том, что они могут считать нашего царя Николая II тоже своим покровителем духовным, обращаться к нему и узнавать, в чем его подвиг состоял. Я думаю, что вообще и нам тоже именно такой вот пример для равнения, чтобы мы с любовью относились ко всем людям. Ну, естественно, своих особенно нужно выделять и, как всегда, больше заботиться о спасении, но относиться, в общем-то, с любовью к любому народу. И вот я даже, кстати, могу подтвердить примером, что у нас все-таки это сохраняется, вот, несмотря на то, что всякие разные веяния, политические, общественные жизни и так далее. Вот буквально вчера ехала в автобусе, и зашла группа подростков, ну, наверное, знаете, закончили, скорее всего, 5 или 6 класс мальчишки. И так они себя шумно вели, сразу закричали. Ну, мы им сразу сделали замечание, немножко не утихли. Но, тем не менее, им удалось занять сидячие места, ну, были, в общем-то, места. Вот, и было видно, что среди них был один нерусский мальчик, хотя он такой вроде долговязый, а наши такие вот вроде как бы крупненькие, такие округлые, я бы сказала. И вот они этого мальчика всю дорогу донимали. Вот прямо, вы знаете, буквально, я же учителем работаю, ну, можно было понять, что они занимаются травлей этого мальчика. И вы знаете, вот, ну, да я тоже сделала замечание, прямо так и сказала, что прекратите, вы занимаетесь травлей этого мальчика. И потом и другие женщины тоже стали им прямо длительно такие высказывания, что вы перестаньте обижать его. Вот. Потом, ну, он решил такой, сделал вид, как будто что уснул. Ну, потому что долго достаточно ехали. Вот. И мы, ну, наши, значит, я говорю, ну, почему вы так делаете? Вы не похожи на русских. Один так, знаете, уверен сказал, я русский. Я говорю, русские так не поступают. Русские всех уважают. Вот. И потом одна женщина, даже уже готовясь к выходу, но видя, что они еще остаются, прям подошла и достаточно так уверенно им говорила, вы себя ведете неправильно, прекратите действия, вы можете быть наказаны за это. В общем, долго так достаточно объясняла, ну как бы все-таки пытаясь защитить этого мальчика. И, ну, вышла потом на своей остановке. Вскоре и эти ребята вышли, а мальчик-то, который прикинулся, что он спит, он, ну, правильно сделал, что немножко, раз у них такое уже агрессивное настроение, прямо ощущался, что он решил от них оторваться и проехал там на пару остановок еще подальше. Вот. Ну, и я тоже решила, что надо все-таки как-то передать педагогам, раз как раз мы уже были на территории Чкаловского района, у меня есть знакомые, Вот, я сняла небольшое видео, ну, буквально, чтобы было видно, кто что делает, вот, и отправила. Ну, моя коллега пообещала, что она передаст в чат заместителя директора по праву, потому что мы в свой школьный чат тоже время от времени получаем фотографии или короткие видео, и нас просят, мол, посмотрите, есть ли ученики нашей школы или нет, где-то вот какое-то правонарушение совершили. Вот, я решила, как-то вот помню такие случаи, решила воспользоваться этим, ну, надеюсь, что окажут помощь. Ну, в общем,
но мы, это мы говорит, с вами тоже что... эту тему обсуждали, вот если мы затронули как бы тему не царских дней, как раз... Накануне записи я вам тоже рассказывала о своих наблюдениях, что да, очень плохо себя ведет русская молодежь, и даже возникала не раз вот такая мысль, что вот да, к нам приедет столько гостей, приезжает каждый год, и что они видят? Да. Они видят, какую они видят молодежь в первую очередь, как она себя ведет, как она разговаривает, как она одевается. И, конечно же, когда говорят, что город Екатеринбург – это город очень сложный, потому что здесь произошло невероятной силы…
Злодеяние.
Злодеяние, да, и убийство. И, конечно же, многие будут еще больше понимать наши гости, в каком мы живем городе.
У нас, знаете, молодежь вот кардинально разная. Очень много детей, которые развиваются, к творчеству стремятся, вот балетом занимаются, поют очень хорошо, музыкальные инструменты осваивают. Это же великий труд, что они параллельно со школьной программой еще вкладываются вот в такое развитие себя, ну, в плане спорта в том числе, да, искусства, культуры. И вот... на другой чаше весов дети, которые слоняются просто так по улице, да, ничем не заняты.
Неприкаянные.
Вот.
И даже, их очень много.
Да, и у меня даже тут был
особенно
некоторый...
особенно в центре города.
Такой кризис. Я уже как-то подумывала, может быть... Ну, на уроках они тоже, знаете, себя ведут не очень-то хорошо. И вот я уже как-то такая... У меня была отчаянная мысль, что уйти из школы. Но когда я пришла на концерт... хореографического училища и посмотрела, как там детки стараются и танцуют, и номера такие показывают, думаю, придется оставаться, чтобы как-то сдерживать и тех, кто не могут со своими страстями совладать, что немножко их все-таки как-то осаживать, воспитывать, что-то им подсказывать, чтобы те, кто творчеством занимается и какие-то делают очень важные такие дела для своего развития, чтобы они были в некоторой безопасности.
Марина Николаевна, что я еще хочу задать вопрос в окончании передачи. Он вот какой, на него, наверное, трудно будет ответить, потому что я тоже сама не совсем понимаю, как на него можно ответить. Но вот на ночном богослужении, как раз в ночь на убиение царской семьи, отец Максим говорил об этом. Он говорил об этом, что весь мир пострадал от этого страшного преступления, от этого злодеяния, от того, что была убита царская семья. Как вот вы понимаете, как пострадал мир, как это вот на духовном... в духовном понимании можно понять.
Полностью согласна. И мы, кто знает историю, все понимаем, что слом был великий, ведь потом же началась кровопролитная гражданская война, сколько было убийств, потом, казалось бы, несправедливых репрессий. А вот если отмотать назад, может быть, что-то было и связано, что человек, как раз отрекшийся от царя, не поддержавший его. Ну, потому что это ведь личный выбор человека. Кто-то говорит, я за них, кто-то говорит, мне все равно, что с ними, или там я вообще категорически против. Вот, поэтому действительно это была такая вселенская катастрофа. Очень хорошо отец Максим подчеркнул, что никого другого, никаких других монархов не хотели уничтожить, а только нашего русского православного царя. Он действительно, Николай II, был истинно православный человек, и его, видите, окружение-то не понимало даже, как он такие добродетели усвоил, да, что терпение, смирение, где-то промолчать нужно, несмотря на то, что он обладал полнейшей властью. То есть, конечно же, это вот было как удивление. Что была удивление.
Уничтожена вся историческая Русь, как да, было да, сказано
да.
батюшкой.
Да, и я, вы знаете, хочу сказать еще вот про одну подвижницу, которая как раз, можно сказать, для меня открыла царскую семью. Вот где-то вот как раз в 2004 или 2005 году я впервые попала на экскурсию на Ганину яму, и нашим экскурсоводом была Елена Викторовна. Но она вот фамилию свою не говорила, я сначала, ну, как-то... Ну, ладно, Елена Викторовна. А потом... И, в общем, она долгие годы не только возила на Ганину яму именно организованные группы от паломнической службы, но потом, видимо, когда стала постарше, может быть, уже это более тяжелый труд такой, что группу там организовывать, вести вот своей энергии. Вот. Потом она стала экскурсоводом в Храме на Крови и много лет там работала. Однажды еще... Я тогда была прихожанкой Храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ботаническом районе. Мы пригласили нашу, вот эту Елену Викторовну, чтобы она для нашего прихода провела экскурсию. И хотя она уже была постаревшая, но, в общем, вот она рассказала всю историю. И вот можно сказать, что я тогда-то была еще помоложе, я, ну, практически, мне кажется, буквально запомнила весь текст, вот все основные моменты, связанные с царем, связанные с императрицей Александрой Федоровной, с царскими детьми, о следствии, которое вел Николай Соколов, и какое было значение, что это было ритуальное убийство. То есть это вот все она до меня донесла, вот как личность, знаете, вот что знаток, тот, кто любит царскую семью, вот она все эти знания передала. И не так давно я в Храме на Крови я увидела Казанскую икону Божьей Матери, и рядом такая металлическая надпись, на которой было написано, что это дар многолетнего экскурсовода Храма на Крови. И там вот я узнала ее фамилию, Елены Викторовны Саскине, потому что это литовская, по-моему, ну, прибалтийская какая-то фамилия. Вот. И там еще было указано, что она племянница нашего разведчика Николая Кузнецова. То есть, видимо, вот то, что у нее в семье такой крупный исторический деятель, она наверняка выбрала историческую такую стезю, чтобы изучить. И вот потом стала экскурсоводом в Храме на Крови и вообще вот почитательницей и, ну, как сказать, просветительницей, да, вот касающейся всей истории рода Романовых. Вот, но я стала искать, что с ней случилось тогда, вот раз такая память осталась, и мне там сотрудницы подсказали, что сейчас она уже там после травмы и попала в приют Святой Елисаветы, что у нее деменция, по-моему, то есть у нее провалы в памяти, в общем-то, вот сейчас она нуждается в таком уходе. Так вот, я хочу сказать, что в дань памяти царской семьи и благодарной женщине, которая... женщине-христианке, которая для меня открыла всю историю царской семьи, я постаралась сходить в этот приют и навестить ее. И буквально вчера я была у нее, и хочу сказать, что, ну, конечно, сейчас она уже не теми силами и знаниями, ну, как сказать, они утрачены, да, вот в связи с возрастом, но это тоже моя дань тому, что вот я поучаствовала в царских днях, к сожалению, не смогла в концертах и в лекциях, например, поучаствовать, а вот послужить ей, вместе прочитать акафист, причем я ей предложила, говорю, Казанская вот завтра и царской семье, как вы хотите, или оба, она говорит, оба. Ну, в общем, прослушала, она все молилась, она, аллилуйя, царица моя преблагая, все помнит, вот это вот мы все пели, достойно есть, якобы истину, блажите тебя, Богородицу. И я хочу сказать, что если кто-то помнит ее, то можно Елена навестить.
Елена Викторовна Соскыня.
Да, совершенно
правильно
верно. Да, совершенно верно.
Да. Вот. Нам даже кто-то звонил на радио и спрашивал про нее.
Да, давайте тогда подскажу, чтобы посетить человека в этом приюте, нужно предварительно предупредить по телефону 8-922-613-07-44. Также этот номер есть в МАКСе, в принципе, можно написать, если, допустим...
Это труд. Приют Святой Елисаветы.
Или Советы, да. Поселок Изоплит, и адрес у них улица Изоплитная, 24А. туда ходит автобус 90-й, прям вот до конечной, и нужно там такая развилка дорог, асфальтовая идет направо, и такая каменистая налево. В общем, надо идти направо. И таким образом, вот ну, как бы после предупреждения с паспортом можно навестить. И я думаю, что есть люди, которые могут ее поблагодарить и что-то хотя бы внимание указать, ну, там, не знаю, на полчаса, с 10 до 17 время посещений.
Большое спасибо, Марина Николаевна. Вот, вспоминая царские дни, заканчивается наш эфир. Мы с вами еще встретимся. У вас есть еще один интересный персонаж, о котором вы хотели бы рассказать. Так что до встречи в эфире, дорогие наши слушатели. В нашей студии была Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173. Прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке, доброволец Православной службы милосердия. Продолжается наш эфир. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
Аминь.